А на связи ролевой подвал. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также анимлорд Артем и Квадрат.
Привет.
Всем привет. А у нас же давно не было про впечатления.
Да, в последнее время у нас было много всяких гостей. Не скажу, конечно, что очень как-то много впечатлений образовалось за это время. Недавно я решил заносить чуваку, который автор SRPG, больше денег на Патреоне по двум причинам. Во-первых, он сказал про то, что будет третье издание SRPG. Наверное, про это я написал везде, где только можно. А, ну или, по крайней мере, в наших чатиках, связанных с SRPG.
Вундер две недели назад. Ну нет, наверное, третьего издания не будет. То он писал, что второе — это типа Definitive и все. Вундер неделю ну, спустя.
Да. Я еще такое думаю, смотрю книги на драйвторе. Я давно хотел купить себе бумажные версии SRPG. И я недавно такой смотрю, они есть, что, куда они, куда они денутся? Типа, ну, подожду, чуть попозже куплю. Второе издание вышло 3 года назад. Между первым и вторым было очень мало, очень небольшой промежуток, потому что видно, что когда выпустил он первое издание, она прям ощущалась, как будто то, что он взял кучу всяких механик, их вместе так бум-бум-бум-бум слепил, и получилось первое издание SRPG. Поэтому второе издание вышло довольно быстро, он там правил, делал его более самостоятельным таким. Вот, и прошло 3 года, по-моему, или около того, и вот сейчас он объявил о том, что будет третье издание, и он говорит о том, что я не намерен делать там 100-500 тысяч редакций. Скорее всего, на третьем издании мы остановимся, и типа, и все.
Да, ну 3,5 максимум. Не, ну 4. Ну ладно, уже четвертая была не очень, можно 5.
Нет, знаю просто автора, он, скорее всего, не будет типа делать одно и то же по куче раз, потому что он любитель делать разные всякие штуки. И я уже, на самом деле, и не думал насчет того, что третье там что-то будет и тому подобное. Но это один повод, почему я решил ему заносить больше денег. Второй повод — это то, что его виртуальный стол, который называется Runehammer Virtual Tabletop, он вышел в закрытую, можно сказать, бету, только для очень крутых чуваков, которые заносят ему на Патреоне. Я решил занести, чтобы вообще посмотреть, что он из себя представляет. По его описанию и по его словам, ему не очень нравится Roll20, потому что он очень комплексный, и там много всяких штук. И поэтому, когда он решил, типа, у меня будет свой стол с блэкджеками и того этого самого. И сфокусирован он будет на том, что он будет очень минимальный. И вам не нужно будет там какие-то инструкции отдельные к нему. Вы такие его запустили и поехали сразу. С одной стороны, можно сказать, что это альфа, но с другой стороны, то, что на столе уже сейчас есть, оно работает очень хорошо, и нет ощущения того, что это что-то прям сырое, когда у тебя там какие-то ошибки вылетают, все какое-то дерганое и тому подобные штуки. И второе, что нужно держать в уме, это то, что стол изначально делается очень простым, чтобы можно было просто его запустить, пошарить ссылку, и все, и поехали играть.
А он где-то на серверах хранится, или он типа полностью P2P?
Нет, ты открываешь, грубо говоря, веб-страничку, создаешь там сцену, в кавычках, и у тебя просто появляется ссылка, которую ты можешь скинуть другим людям, чтобы они подключились к всему этому делу.
Не знаю, вот сейчас самоизоляция, все дела, много всяких текстов о том, какие есть платформы для игры, настольно-ролевые игры, но вот я что-то все читаю, смотрю, для меня Roll20 это вообще какой-то непоколебимый монополист, ну, это бесплатно, это просто, это выполняет большинство функций, там, переходить на какой-то там VTT, Tabletop симулятор, это какие-то такие узкие вещи, мне кажется, что создавать еще один свой стол выглядит для меня сложной задачей.
Тут, мне кажется, все зависит от того, во что ты играешь, как ты играешь.
Мне вот Roll20 только дизайн не нравится, мне кажется, очень сложно в него долго смотреть, и нельзя его настроить. Вот это, мне кажется, главное, из-за чего бы я перешел на другую платформу.
Темная тема где, да?
Да, где темная тема какая-нибудь.
Посмотрим, что будет дальше. Пока то, что есть, выглядит неплохо. Знаете, что еще выглядит неплохо?
Что?
У нас квадрат генерился по генлопальфе, который Mutant Year Zero, который сейчас издает студия 101, и даже записал видос. Это, конечно, другой вопрос, а вот самый первый вопрос — это чё как генлопальфа с точки зрения генерёшки и вообще чем отличается от обычных мутантов? Она, как я понимаю, ближе к видеоигре, которая Road to Eden.
Я не играл, на самом деле.
Ну, все, что я не знаю, это то, что там как раз-таки про вы играете за животных каких-то. Там какая-то утка на постере и прочие такие вещи.
Ну, кстати, там отвратительно дизайн этих животных, потому что в большинстве случаев они выглядят как человек с головой барсука просто, знаете.
В смысле, в книге, в иллюстрациях, да?
Да-да, он у него штаны, у него куртка, там рубашка, снизу лапы почти точно такое же, ну, именно с пяткой строения, да, ты смотришь, так выглядит как какой-то очень странный фурикон дешевый. Хотя, казалось бы, наоборот.
В паре слов вообще, что такое Кинлап Альфа? Если вдруг кто-то не в курсе.
Кинлап Альфа — это спин-офф и стендалон книжка во вселенной игры «Мутанты. Точка отсчета», где вы играете за зверей, живущих в райской долине, которую охраняют смотрители. Это всякие роботы-дроны, ставящие опыты над этими зверомутантами. И вы являетесь членами сопротивления, которые хотят поднять бунт и избежать из этого райского места. По факту, чисто механически, там сильных отличий нет. Мутации просто превращаются у нас в силы природы. Там, знаете, у тебя была раньше мутация каменная кожа, и теперь она здесь густой мех. Работает примерно одинаково, точно такие же получаешь очки, точно так же их используешь. Они взрываются, ну не взрываются там, они могут сломаться и принести тебе какую-то неприятность. И там переделали классы, вот что хорошее, что в мутантах вот эти роли, они были, мне кажется, очень несбалансированы, но у меня есть вот главное впечатление от того, что я прочитал и поводил полтора раза, то, что там очень серьезный отход от одного из главных преимуществ игры «Мутанты. Точка отсчета», это то, что в оригинале было очень легко ведущему. Там была прям очень ясная система, что тебе нужно делать. У тебя есть там список угроз для ковчега. 30 штук бросаешь, на ваш ковчег будет нападать робот. Хорошо, у тебя есть явная там система, как ты передвигаешься по пустоши. Там куча табличек. Так, в этом квадратике у нас есть как бы торговый центр, в котором живут суперпчелы, которые охраняют, типа, зонтик на плюс 4 от радиации. Такой, ну, мне понятно, что с этим делать, типа. И как бы еще один уровень, это то, что там выходили куча саплимент. Ну, не куча, несколько зоны, то есть это такие поинт-кроллерные локации, что не в каждом квадратике будет просто какое-то случайное событие, и ты приходишь там в локацию, где живут каннибалы, и у тебя есть там завязка для приключений. Все, супер легко, ты точно знаешь всегда, что делать. А в Кинлап Альфе там очень странный подход неожиданный оказался. Это больше похоже на барабанная дробь Blades in the Dark.
Вот это барабанная дробь сейчас произошла. Обоснуй.
Первое, да, что там отличается, то, что вы являетесь ячейкой сопротивления, у вас есть несколько операций, и вы на специальном листике подсчитываете, сколько в каждом племени растет их настроение борьбы и сколько там населения.
А, то есть у вас прям несколько племен таких, да?
Да, племя кошек, племя собак, барсуков, лосей, медведей.
Я думал, вы прям как в Blades, вы типа такая ячейка, в смысле, банда такая маленькая. А вы прям менеджите еще все вот это сопротивление?
Вы живете в племени, и у вас вы являетесь членом ячейки сопротивления, которая является частью огромной структуры сопротивления.
А, типа, структура состоит из племен, а племя состоит из ячеек. Типа.
Нет, структура состоит из ячеек. Не все животные являются членами сопротивления. Некоторые просто живут в своих племенах.
Ага.
Ну, типа, там по 100 человек во всяких горнолыжных замках.
Ой, простите, не человек, да?
Да. Ну, в общем, да, это очень странно, потому что вы отправляете как бы себя на задание, вы отправляете своих другие ячейки, которые вы зарабатываете на задание. Типа, вы менеджите их. И мастер...
Звучит как Band of Blades немножко.
Да, я поэтому, кстати, в чате и спрашивал, есть ли какие-то способы генерации заданий для Бенда. И ведущий делает свой ход то же самое, только за роботов. Короче, в чем проблема? Это в том, что ничего нет по поводу того, как я должен организовывать эти задания. У меня есть просто строчка типа «вербовка» и все.
Придумай чего-нибудь.
Да, или там, ну, короче, там такие типа «завербовать что-то», «обломать что-то». Вот всякое такое. Это первый серьезный как бы минус этой системы. Во-вторых, там какой-то есть намек на то, что мы должны перемещаться между этими племенами, но он тоже очень слабо реализован, там уже даже намека на какой-то гекскролл или там какой-то более-менее приличный point crawl тоже нет. Просто есть таблица случайных встреч, которые можно выкидывать там либо когда вы захотите, либо раз в день, когда скучно, там прямо это говорится. И единственное, что есть прописанное там, что как бы может давать вам, это то, что у этого каждого племени есть небольшие завязки для приключений. Но опять же, по большей части ваша игра должна состоять из вот этих заданий и из того, что вы скорее всего сами нагенерируете типа в вашем родном племени. Как мне кажется, это... очень серьезный недостаток относительно оригинальной игры, когда я точно знал, мне вообще почти готовиться не нужно было. Сейчас вот мне игроки скажут, мы делаем вот такую-то операцию, я должен думать, а что они там будут делать или как они там будут делать. Это раз. А второе серьезное отличие, то что здесь Бутантибл мета-сюжет, так называемый, но мне кажется, что это не мета-сюжет, это просто список небольших зацепок, которых ведут вас к одной сцене, где вам рассказывается весь лор. А здесь это прям цепочка сцен, которые идут одна за одной, которые сильно меняют мир, и которые, ну, они не фронты, они типа ведите в середине кампании, ведите, когда вы уже там освоитесь после первых ходов, ведите, когда уже сопротивление будет там на исходе и всякое такое, что вот это уже действительно звучит как мета-сюжет такой рельсовый и выглядит очень плохо на самом деле.
А он с каким-то предопределенным финалом, типа, вы победите в конце или вы не победите в конце? Спойлеры, если что, возможно.
Да, спойлеры, не буду сильно спойлерить, но там типа, у вас есть возможность проиграть, вот знаешь, я что-то с кем-то, по-моему, спрашивал что-то, вот некоторые люди просто считают, что это не рельсы, если есть возможность не выполнить задание. Там можно не выполнить как бы вот это задание сопротивления по факту, но все равно они достаточно рельсовые, и это вообще, по-моему, шаг назад абсолютный.
Что-то как-то прям, да. Если уж бы они брали Band of Blades в качестве источника вдохновения, то шли бы до конца, когда у нас есть. У вас есть какой-то путь этого сопротивления, и уж насколько вы по этому пути пройдете или нет, догонят ли вас эти роботы, ну, догонят метафорически. Вы же, как я понимаю, все дело происходит на какой-то узкой территории, которая описана в сеттинге, да? Определенная.
Да, вот эта долина.
Вы не можете там, типа, в свой родной Суздаль, там, типа, поместить этот питомник, или можете?
Нет, там, ну, как бы имеется в виду, что это какой-то старый национальный парк, где были какие-то эксперименты, но там и горнолыжный курорт есть, и всякое такое.
Угу. Просто обычно это мутанты, ты можешь по большому счету такой, а давайте мы будем играть в Челябинске. И открываешь карту Челябинска и такой, вот, у нас здесь вот это вот, там, туда не ходи, там, нажимаешь крестик и пишешь что-нибудь. А здесь, видимо, не получится здесь. Более...
Не, ну можно сказать, что вы играете в Челябинском национальном парке и, типа, заменить какие-то места.
Но у вас не будет, как бы, карты Челябинска, то есть вот этого прикола с мутантами уже да. Не совсем повторить. А нормально ли там сеттинг описан, просто потому что если тебе не дают каких-то зацепок для миссий, на которые будут ходить все ваши ячейки сопротивления, то, возможно, из... сеттинговых каких-то приколюх можно понять, чем можно позаниматься вообще здесь.
Ну, там есть несколько племен, и, типа, племя это, еще раз повторю, это группа определенного вида животных, там, крыс, мышей, кошек. И у них в их описании племен есть, типа, вот, что будет, когда герои сюда придут первый раз, какая здесь ситуация. Но, опять же, она не сильно связана с тем, какая здесь будет операция, поэтому, если, там, ты в первый раз будешь здесь проводить операцию, то, наверное, один раз это можно сыграть. Если второй раз, то уже нельзя, причем с операцией они связаны мало. И я, когда это все прочитал, мне сразу же начало типа думать о том, как это можно улучшать, и это реально нужно вот просто снова смотреть на Блейд и так, племя собак, да, давайте я сделаю им счетчик, чтобы вот события происходили в разных местах, чтобы герои могли выбирать, куда им делать операции, чтобы какую-то систему слухов надо тоже сделать, чтобы у них был типа в племени собак сегодня случилось то, в племени барсуков случилось то, в племени лосей случилось то, ну этого там ничего нет, и никаких прикольных генераторов, чтобы делать там быструю миссию на ходу, да, потому что в Блейдс круто, там есть типа, как выглядит дом, как там разговаривает персонаж, всякие вот эти мелочи дурацкие, которые помогают.
То есть получается, что у игры одновременно есть мета-сюжет, который прям сюжет, и игра в то же время подталкивает тебя делать какой-то эмергентный сюжет, когда у тебя есть какие-то племена, которые, по идее, видимо, как-то должны друг с другом сталкиваться и взаимодействовать, и из этого должны рождаться там какие-то операции и прочие приколы, но в игре нет того, как можно быстро и просто описать вот эти вот взаимодействия.
Вот ты сказал, что там нет описания, я сразу скажу, может просто кто-то там напишет, что есть, да, на самом деле там есть у некоторых племен описание, что племя кошек ненавидит там племя крыс, или там племя собак, они наиболее лояльны к смотрителем, но больше ничего. Там нет никаких долгосрочных, там нет какой-то серьезной завязки, что прям конфликт и все такое. Какие-то мелочи есть в этих завязках внутри племен, но они работают, мне кажется, не так хорошо, как зоны, которые были
в оригинале.
У меня есть предложение, как починить эту игру немножко. Короче, ты берешь и убираешь все племена и делаешь просто «это собака», «это человек-кошка», «это человек-барсук» и все. Типа, из племен делаешь уникальных персонажей, и, типа, вы такой small scale пытаетесь убежать из этого зоопарка.
И вы живете, как бы, в одном большом племени.
Ну да, в одном большом зоопарке, можно вы там с друг другом не взаимодействовать, и там кот ненавидит собаку.
Да, это прям... Ну, слушай, мы тогда уберем единственный контент, который был заготовлен авторами, что вот эти какие-то внутриплеменные завязки.
А там они именно внутриплеменные, то есть не то, как они к тебе относятся, а вот именно то, как ты приходишь, и там, типа, две кошки подрались.
Ну да, да. Ну, там написано, что если ты крыс, то на тебя будут косы смотреть, потому что кошки с крысами воюют, там и все такое.
Кажется, такой уровень можно самому придумать.
Было бы круто какую-то табличку, да? Вот это реально буквально одна табличка, там две как относятся друг к другу все подряд. Это уже сложнее делать ситуацию. Для меня очень странным является то, что в мутантах все работало прекрасно, и ничего не нужно было сделать. Нужно было сделать 5 новых таблиц и 4 новых зоны. Все, вместо там байкеров у тебя мыши-байкеры были бы. Отлично, я был бы рад.
Мыши-рокеры. Да. Это же огонь.
Но там начали лепить вот эту механику и, не знаю...
Не долепили.
Мне кажется, да. Тем более, когда есть примеры, где долепили.
Кстати, по поводу мутаций, которые здесь, типа, природные силы. Если в мутантах у тебя было понятно, что вы — это чувачки, которые непонятно как образовались и которые непонятно как живут, и буквально в мире постапокалипсиса вы распадаетесь на куски там спустя какое-то количество времени, потому что твои мутации тебя просто сжирают, и ты становишься каким-то совершенно непотребным существом. А как это объясняется в мире животных? То есть вы когда-то были животными, но потом вы обрели сознание или что?
Да-да-да, там...
Что происходит, когда у тебя максимум мутаций появляется? У тебя как в Маусгард природа слишком повышается, ты становишься литерали мышью, или как это происходит?
Нет, тут, кстати, когда ты набираешь максимум вот этих очков даров природы, я точно не помню, как они называются, здесь вроде ничего не происходит. Общее знание, что вы были созданы человеками, это так переведено здесь, и ну, все догадываются, что на самом деле произошло, особенно если ты прочитал «Мутанты» оригинальные, то там почти то же самое. И сюжет строится почти точно таким же образом. Давайте спойлеры на минуту. Все, начали спойлеры. Если в «Мутантах» была история о том, что вас вывели люди, которые выжили в мире постапокалипсиса и хотели заселить вами землю, и вы потом находите как бы в последней, одной вот в этой последней локации, вы спускаетесь в бункер, находите своих создателей, такие, что вы сделали? Там начинается сражение, вам этот злодей должен все рассказать, показать и улететь на ракете, то в Генлап Альф то же самое, на самом деле, вы должны в конце концов пробраться в этот, в их главную базу, которая находится тоже под землей, и найти создателя вашего. Только там ракеты нет.
Оно тоже называется Эдем или как?
Нет, по-моему, там как-то по-другому. Там вот этот проект Элизиум, мутантовский лор, короче.
Ну да, это те чувачки, которые на орбите летают.
У меня есть еще одна идея, как улучшить эту игру. Надо, короче, вначале включать опенинг в мире животных и вести игру голосом Николая Дроздова.
Или, как знаешь, как в каких-нибудь фильмах BBC, типа «Планета Земля», там «Сможет ли этот барсук построить себе ночлег перед зимой?» И так просто 20 минут под очень напряженную музыку барсук таскает ветки.
Это было бы прикольно, если бы авторы не рисовали их как обычными людьми, блин. А так это просто странный человек, типа, делать убежище.
Ну вот это, мне кажется, провал. У нас же есть мутанты, которые... Зачем делать мутантов, но с головами гусей?
Ну ладно, в общем, такие у меня впечатления. Я только пару раз прочитал и отводил полторы встречи. Не знаю, буду ли я что-то с этим делать дальше, потому что что-то там запись у нас не идет, и игра не идет. В общем, я остался скорее разочарован. Я, кстати, еще и в одну игру поиграл, могу рассказать. Я играл в Freebooters on Frontier во вторую редакцию.
Так, так. Это у нас хак на ДВ про...
Про ОСР. мое ощущение о том, что, кажется, еще нет хорошего варианта, где Dungeon World встречается с OSR. Я еще читал, помню, Vagabond on the Fight, это так называется. Вот если Vagabond on the Fight был там чуть плюс-минус поровну, да, у СРДВ, просто был как-то коряво сделан, то вот Freebooters on Frontier у меня оставило какое-то странное впечатление, что там больше ДВ, и оно очень не ОСРно смотрится, на самом деле.
Что ты имеешь в виду под очень не ОСРно?
Как мне показалось, опять же, повторюсь, вот если в Мутантах я плюс-минус уверен, да, своим впечатлением, то здесь настолько, но это как будто бы, знаете, ДВ, где очень мало здоровья и много предметов разных. Плюс есть несколько ходов, которые завязаны на Point Crow. То есть, ну там есть буквально ход, типа там добраться из одной точки в другую, потому что Freebooters on Frontier — это Point Crawl.
Но этот ход уже есть в ДВ.
Ну он вроде там получше сделан там.
А, то есть в ДВ даже получше сделан, ты имеешь?
Нет, в смысле во Freebooters, там как-то он путешествие чуть комплексней.
А в ДВ ты просто выбираешь три роли, вы такие воп-воп-воп кидаете, и что-то происходит.
Ну там, короче, мне показалось, что просто чуть-чуть у вас есть здоровье, там есть больше предметов, и чуть больше про путешествия Point Crawl'ные, но в целом, я такой, ну это я все равно в какой-то давай играю, типа, что у меня как в ОСР.
А всякие навыки там тоже, как что у ДВ, это, по-моему, в основном боевочка.
В смысле навыки?
Способности, которые на листе, как они называются?
Ходы ты имеешь в виду?
Ходы, да-да-да. Там тоже, типа, как в ДВ, все ходы в основном на боевку завязаны, или... Там на что другой фокус.
Ну, они там приключаловское, все такое.
Ну, то есть, типа, не я там бью его на плюс D6 кубик, когда я бью его, а типа там я лучше переключаюсь в такой-то ситуации.
Ну да, там, ну, например, что я за жреца играл, по-моему, у меня был достаточно на самом деле прикольный ход. Типа там, когда ты порабощаешь свою веру селения, ты получаешь больше опыта, да. Вот, например, вот ты, да, опять же, я играл за жреца. Пример супер неосерного хода — это основная механика. Попроси что-нибудь у своего божества, чтобы он сделал чудо. Если ты провалился, и вот у тебя список есть, как тебя могут наказать за твой провал. То есть буквально что угодно проси. Это как магия в словесочке, в которую вы играете, знаете, где человек не написал ничего, так типа, что хочешь, делай на провал, там что-то с тобой случится.
Это просто заклинание Виш, которое может откатить.
Еще там есть из преимуществ, там на самом деле много всяких таблиц, достаточно прикольных, но мне кажется, что это не сильно влияет, не сильно делает эту игру более OSR. Ну и буквально там, знаете, в супер какие-то неосерные вещи, как там был ход про то, что... Ну, он, кстати, мне нравится, как он сделан, так элегантно. Ты делаешь какое-то предположение, например, я предполагаю, что в этой таверне есть окно на втором этаже. И когда ты идешь проверять свое предположение, типа, ты такой, я лезу по стене, да, что окно открыто. И ты бросаешь кубики, такой, о, я провалился. Значит, моя догадка была неверна. Или такой, о, успешно, значит, я правильно предположил, и здесь действительно есть окно. То есть, опять же, мир, он подстраивается как бы под персонажа, а не то, что мы там определяем, есть ли окно кубиками или чем-то.
Ну, вот это прикольно. Такая механика, типа, слухов только, которые исходят от самого игрока.
На флешбеки, по-моему, похоже.
Да, да, чем-то.
В области применения, не в области. Как бы.
Да-да-да. Напишите нам в комментариях, если квадрат нанес фигни какой-то.
Да-да, я вообще могу здесь быть 100 раз неправ, но это чисто мои впечатленческие, да, такие вещи. Мне вообще кажется, что это очень нужно иметь большой талант, чтобы связать ПБТА и ОСР, то есть такие достаточно разные подходы, чтобы они слились в одно и не препятствовали друг другу. Мы, кстати, можем еще про впечатления поговорить. Мы же закончили играть в Вены.
Да, да. И мы даже писали отчет. У нас получилось сколько? 10 встреч, по-моему, да? И мы так вот бахнули. И что, квадрат? С точки зрения ведущего?
В общем, Вены с точки зрения ведущего. Во-первых, Вена — это по-прежнему, мне кажется, одна из лучших вообще ролевых книг, которая была выпущена. Она имеет невероятно сильный... потенциал для вашего воображения и широту и яркость образов. Это более ориентированная на монстров книга. Она не про какие-то локации внутри, не про строение самих пещер. Как мне показалось, большая часть контента в игре, она будет генерироваться этими очень крутыми монстрами, которые там невероятно круто написаны, проиллюстрированы. Каждый вот, можно взять какого-нибудь отдельного монстра, просто поместить в вашу компанию и закрутить вокруг него там целые тонны какого-то нарратива, сюжетных зацепок, противников, жителей, которые живут рядом с этими монстрами, там людей, сошедших с ума из-за них. Основная проблема с Венами была, если коротко, то кроме этих монстров, там, опять же, каких-то способов создавать контент не очень много. То есть ты наполняешь все комнаты монстрами, там нет, знаете, там каких-то ловушек, да? Ну, условных ловушек, там типа обвал, пещеры на какие-то кубики водопадов, которые вас сносят. Там нет каких-то генераторов вселений, населяющих фракции, вот эти пещеры все. И по факту у тебя, вот если ты ничего не додумываешь сам, то у тебя получается просто там плюс-минус пустые пещеры, и в них живет какие-то прикольные монстры. Плюс есть табличка случайных встреч, которая выглядит сложнее, там какие-то убегающие принцессы от других фракций. Но, опять же, это единственная табличка, которая нам дает какое-то представление об этом, а вот генератор принцев, у которых были эти принцессы, там, ну, условно, чтобы понять, за кого мы, да, играем, генератор городов, что у них происходит, сколько там, у нас нет. И, судя по небольшим отчетам, которые я читал, потому что про творчество Патрика Стюарта есть есть мем, то, что это претензиозное говно, в которое никто не играет. Поэтому не так много можно найти контента, да можно. И я видел, что большинство там были действительно монстроориентированные приключения какие-то.
По твоему описанию, это звучит как какой-то клевый монстрятник просто, который система зависимый, знак вопроса.
Ну, он под принцессу, плюс-минус подойдет под любой ретро-клон.
Ну, как я понимаю, из ретро-клонов довольно просто конвертить, потому что там особо нечего конвертить с точки зрения механа. Что там, хит-дайс и, в общем, вот прочие всякие модификаторы.
Хит-дайс, армор-класс. И...
То есть можно играть в D&D 5 по венам?
Я... Не проговорил это, нужно проговорить, потому что я так рассуждаю, как будто я уже говорил о венах. В венах вот эта мощность образов, она непростая, она не то чтобы это очень крутые гоблины, это очень крутые, очень странные вещи, поэтому они немного такие, они не сильно фэнтезийные в классическом плане, немного такие даже, они вирт, вот, вирт, это очень вирдовые штуки.
Ты имеешь в виду, они будут выглядеть странно в типичной компании по D&D?
Странно. В хорошем смысле они могут не выглядеть. Они могут выглядеть неуместно в вашей компании.
Они могут сделать твою компанию по D&D не обычной, а странной. Наверное. А там можно, типа, вот просто в какую-нибудь игру играешь и открыть книгу, чтобы вдохновиться каким-нибудь там монстром, который тебе понравился, и просто выдрать его из вот этой системы и вставить себе?
Да, можно. Если ты готов к тому, что он будет вирт, проблем вставляй.
Какой-нибудь тролль, вокруг которого вы начинаете стареть стремительно.
Да, как бы чисто концепцию даже можно забыть про статы. Да, действительно, вот у нас был тролль, он в отчетах есть, пока он появляется уже с ранами от оружия, которое есть у героев, то есть как будто бы вы его избили. Когда вы начинаете бить его, он излучает радиационных лучей, то есть там как-то так описано, что это как будто бы даже не совсем магия, из-за которых ваши персонажи начинают стареть, поэтому у них нет выбора, они не могут убежать от него. Чем дальше они бегут, он там за ними просто добежит, и вы застареете. И да, вы должны его избить в первый раз, чтобы он вылечился, потому что вы прям по своим ранам фигачите. И только после этого этот тролль превращается в обычного тролля, которого вы можете лупить. И из-за того, что... Ну, и он будет регенерироваться, но в конце концов он умрет. То есть вот такого порядка монстра.
Прикольно.
Ну, кстати, там много таких прикольных вещей, которые, мне кажется, можно всякие даже ДВ вставлять, то есть которые там не обязательно, что я там... У него есть специальный граппл, который бьет по моей ловкости, превращает в ноль.
А ты вроде что говорил, что там есть какие-то правила по созданию подземелья. Почему вообще она называется Veins of the Earth? Вы под землей там по каким-то подземным венам лазите или что?
Там именно пещеры, то есть... Всякие пещеры, да, то есть и не такие, которые, типа, здоровые, по которым вы ходите, а скорее такие узкие, по которым тебе нужно пробираться на карачках или вообще ползком, там, толкая перед собой рюкзак, там, течет вода какая-нибудь.
Спелеологический.
Да-да-да, очень такой спелеолог-вайбс прямо возникает.
Да, там с этими есть простые генераторы, их есть немного странные механики с ними связаны, там есть прикольная механика голода, но есть немного, как там показал, слишком детальная механика падения от веревок, как вы по ним забираетесь, что-то такое. Ну, в целом здорово, например, есть какие-то совсем бесполезные вещи, типа там не бесполезные, а вот именно странные выглядящие там какие-то формы пещер, да? Ну, наверное, если мне прям нужна будет форма пещер, я и брошу по этой табличке, там форма телефона с трубкой, например, так и называется. Там форма пещеры телефона с трубкой. Как она выглядит, конечно, никому непонятно будет. И там наполнение какое-то тоже такое полугеологическое, наполнение пещер, которое тоже контента дает не то чтобы сильно много. Ну, по большей части, да, это скорее монстрятник и фракция. И прежде всего, наверное, атмосфера.
И картиночки от Scrap Princess, которые местами, конечно, выглядят странно. Но они работают в ту же сторону примерно, да.
Короче, я рекомендую всем, если вы готовы, если вы просто знаете, что там очень странно, если вы готовы к этому, вообще читать обязательно.
Ух, можно еще сказать про пару странных игр с Itch, которые я недавно полистал бесплатно, и возникших у меня мыслей на этот счет. Ссылочки будут на них в описании, если что, можете сходить заценить. Одна из них называется Paper Souls. Это игра про... Они все очень короткие, там меньше 10 страниц. Это игра про то, как несколько персонажей приходят в город, и с ними что-то происходит. И из прикольного, там минимум правил, вы сначала устанавливаете каждый по очереди факты об этом городе. У вас есть лист персонажа, который представляет себя просто лист. Все игроки, то есть все участники, читай, потому что в этой игре нет ведущего, они пишут на своих листах два слова. Одно слово — это надежда, с которым их персонаж пришел в этот город, надежда на что-то, а другое — это страх. Типа, что-то персонаж в этом городе боится. И дальше у нас начинается с какого-то игрока, он становится активным игроком, в кавычках, а все остальные его поддерживают, скажем так. И как тут это происходит? Ты даешь свой лист персонажа другому человеку, и он закрытыми глазами сгибает его и разгибает назад. И если линия сгиба совпала и попала на какое-то написанное слово, то активный игрок, он ставит какую-то сцену с вот этим вот поддерживающим персонажем другого чувака, связанный с этим словом. А если линия сгиба не попала ни на какое слово, то чувак, который сгибал лист, на линии сгиба где-то пишет новое слово и типа ставит сцену, связанную с этим словом. По большому счету это практически вся механика игры, которая есть. Вы так проходите несколько раундов, и затем, соответственно, у вас происходит какой-то эпилог, и там каждый из вас рассказывает про как персонаж изменил город или как город изменил персонажа. Это очень... Что первое, что вот вторая игра, о которой я тоже сейчас скажу, они не просто сфокусированные, а какие-то супер сфокусированные на чем-то.
Это очень типичная одностраничная игра, слэш-игра, которую можно найти на Itch'е, у кого-то есть такой один, такой, клевая идея, дай напишу две страницы про ней, и все такие смотрят, клевая идея, играть никогда не будем.
Ну да.
Мне еще, знаешь, такой вопрос. Вот там писать ведь можно разным размером от руки. То есть можно так написать, что там хрену ты мимо слова свернешь, а можно нет. А еще можно это просто взять и, например, убрать отсюда все эти клевые свертывания и представить все это в виде кубиков, потому что если определить стандартный размер написанного слова, разбить лист условно там, например, на 20 ячеек, и типа ты будешь кидать D20 и смотреть, типа, выпало у тебя ячейка, где написано слово или нет. А если не выпало, ну, пишешь новое слово, ну, как по правилам, да? И все, убрать из свертывания так.
Но, по-моему, весь прикол в этих свертываниях.
Ну да, да.
Да, когда ты используешь лист персонажа не по назначению в каком-то смысле. Но здесь есть хоть какая-то механика именно вот взаимодействия, когда все сидящие за столом не знают, что же произойдет дальше. И вторая забавная игра, она называется Live, Love, Die, Remember. Это там, опять же, нет ведущего. Вы выступаете в роли мехов с искусственным интеллектом, которые влюбились в своих пилотов. И типа вы такие на войне, и вам нужно делать сложные выборы. И вот там вообще нет механики какой-то разрешения каких-то задач или конфликтов. Там есть несколько табличек, вы выбираете по ним всякое, типа, что это за война, и рассказывайте вкратце там по очереди, по кругу, вашу историю взаимоотношений с пилотом, и в конце вы должны сделать. Типа, выбор, что вы сделаете, пожертвуете собой, или там, умрете вместе с ним, или вы останетесь живы, но, типа, не закончите войну, и все в этом духе. Я так подумал, в какой момент настольная ролевая игра начинает быть словесочкой?
Вот в этот, когда ты играешь в эту игру, это словесочка. Тут нет никакого вообще этих, типа, механизмов разрешения конфликта. Это просто словеска, которая с случайными таблицами, ну, для темы, для выбора темы.
Это вообще игра? Как вам такой вопрос?
Ну, если... Вот это сейчас глубоко пошло.
Вот, кстати, да, потому что если игра подразумевает в себе наличие фейл-стейтов, ну, то есть возможность проиграть, то здесь нельзя проиграть.
В этом смысле, кстати, да, потому что вы просто по очереди рассказываете, ну, не по очереди, а совместно рассказываете что-то. Вы, получается, не можете не рассказать, потому что в результате-то все равно что-то получится.
То есть это даже не словеска. Это импровизационный театр, а не игра.
Вот у нас в Дискорде писали про микроскоп, что микроскоп — это не игра, а формат коммуникации. Вот мне почему-то очень понравилась эта формулировка — формат коммуникации. Mm-hmm.
Кстати, про меха-игру, я когда ее читал, я вспомнил, как мне один человек рассказывал про такую комикс, который называется Mechanical Instinct от автора MDO-H. Так вот, там, как он мне говорил, короче, был какой-то воин, который на мехе воевал, его меха там, ну, с искусственным интеллектом, суициднулась в конце, чтобы его спасти. Он вытащил с нее какой-то чип и пошел ее спасать и, типа, восстанавливать. Короче говоря, в итоге эта меха переродилась в теле андроида, ну и все закончилось секисом у них.
И жили они долго и счастливо. Да.
Рекомендую почитать. То есть человек, в смысле, рекомендует почитать.
Как-то так у нас в этот раз по впечатлениям. Можете написать ваши впечатления в комментариях, кстати.
По поводу Mechanical Instinct, да.
В том числе, да. Раз человек советует, то почему бы и нет. Или у нас в Дискорде, например. У нас есть Дискорд. Ссылочка будет в описании. А это был «Зайду позже». С вами был Вундер, Анимлорд, Артем и Квадрат.
Всем пока.
Пока.
Этот выпуск подготовлен при поддержке бара «Орлевая устрица» и трех инди-бояр Игоря, Ильи Осипова и Константин Байдина. Всем спасибо и счастливо. Пап-пап-пап-пап-пап. Можно запись остановить.
Я еле не сдержался, чтобы что-то не нажать. Прям сразу нажать стоп.
Сразу звонок закрыть, да?
Закрыл гештальт, да? Оттормозим запись-то?